«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Я вот уверена, что заставка нравится многим, потому что наш звукорежиссер тут танцует рядом, понимаешь?
Я тоже периодически подтанцовываю.
Тоже
да.
Подтанцовываешь. Ну, друзья, подключайтесь к нам. Приветствуем всех, да, и танцуем вместе. Что у нас? Видеотрансляция идет на всех ресурсах. Радио Спутник, группа ВКонтакте, насколько мы знаем уже по опросам среди наших слушателей, как-то удобнее всего пользоваться Телеграмом. Там тоже идет и трансляция. Написать нам можно сообщение и заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь заодно, чтобы не пропускать, собственно говоря, все уведомления, которые у нас происходят. А у нас активно коллеги ведут группу, конечно, чтобы вы оставались в курсе всех событий. Еще раз телефон прямого эфира. Напоминаю, 8-495-95-95-91-2. Что обсудим? Вот второй день точно я уже так
смеюсь, друзья. Мы обсудим самую горячую тему последних пары суток, трех-четырех.
Борщ.
ЮНЕСКО. Борщ.
Видишь, кто что сказал.
Культура. Чей же борщ? Он, кому же он принадлежит? Потому что ЮНЕСКО включила, ну, для тех, кто, я не знаю, был в дальнем походе, я не знаю, без интернета, без глаз, без ушей, без полного отключения от цивилизации, значит, расскажу, что ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Срочнейшей просто. При этом в ЮНЕСКО подчеркнули, что культура приготовления борща распространена и среди других стран в этом регионе. И включение не подразумевает его исключительности или собственности, но тут же разгорелись полыхающие просто от ярости и возмущения споры о том, чей же борщ, потому что, естественно, значит, борщ наш. А вот...
Точка. Уходим, расходимся, друзья.
Я предлагаю на этом поставить точку и разойтись с тем... домам. Ну вот. А нет, ну понятное дело, что у нас американцы очень любят говорить про то, что они являются там плавильным котлом, вот это вот все, вот у них многокультурное многообразие. Вот, а я все время думала, ну какое многокультурное многообразие? Вот я, например, хорошо помню, в детстве у нас были у мамы такие книжечки, точнее, наборы открыток. Вот, и там были разные кухни советских народов. Там была башкирская кухня, татарская кухня, украинская кухня.
Я тебе сейчас другое расскажу. Начиная с 2020 года...
Есть захотелось вдруг.
Да, подожди, нам все работать. Начиная с 2020 года, учитывая, что мы не можем куда-то далеко толком уехать, и я как раз-таки очень много ездила по республикам. И я покупала, я поняла, что вообще это будет теперь моя фишка. Я скупала кулинарные книги, именно вот татарская кухня, mm-hmm. там дагестанская кухня, вот, да, из последнего, что я покупала, то есть и очень много пересекается.
Абсолютно,
от этого,
очень
иначе.
Много пересекается, да, вот на самом деле. И при этом, мы все, и при этом мы считаем это, ну, это же наше, какой русский, без, я не знаю, беляша и хачапури, да, я не знаю, это цыпленка табака и борща, соответственно,
но сейчас смотри, сейчас за хачапури что-нибудь прилетит.
Я не боюсь этого, я старый советский человек, я считаю, что да, что это все имеет как бы под собой очень хорошую историческую...
Очень вкусно.
И, во-первых, это все очень вкусно, во-вторых, вот это, знаете, все равно, что говорит, вот, нет, вы понимаете, любовь принадлежит только итальянцам, или музыка принадлежит только итальянцам и французам, остальные не имеют права там наслаждаться музыкой и любовью, вот. Ну, это все бред абсолютно.
Давай выясним, как оно на самом деле. Писатель и историк кухни Павел Сюткин с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Вот у нас спор, ну и не только у нас, тут, видите, мировой спор. Борщ-то чей? Давайте к истории обратимся.
Да, конечно. Очень интересная и, самое главное, зажигательная тема. Ну, понятно, что она еще раз как бы стала еще более актуальной после недавнего решения ЮНЕСКО, которое вы только что упомянули.
Ну, собственно говоря, да. Поэтому все и теперь задаются вопросом.
Чей же борщ?
Да, и все задаются вопросом. Значит, смотрите, сразу уточню, что вот эта ярость благородная, которая поднялась в среде и ваших радиослушателей, и вообще россиян, она, к сожалению, немножко не по адресу, потому что мы просто за этой яростью не понимаем, о чем же, собственно говоря, идет речь в ЮНЕСКО. Так вот, я просто скажу, о чем идет речь,
давайте,
подумаем, стоит ли здесь ломать копья вокруг этого. Первое. Речь идет не о конкретном рецепте борща. Речь идет о, который вот именно то. Он именно, да, украинский, и его надо, так сказать, беречь. Конечно же, нет. В самой Украине десятки рецептов этих борщей, да, от полтавского до львовского. И в этом смысле, ну, как бы там тоже нормальные люди, никто рецепт не собирается там патентовать. Речь идет о роли борща в культуре. Не случайно, собственно, и само досье, которое, так сказать, отправлено и одобрено в ЮНЕСКО, называется «Культура приготовления украинского борща». То есть она нисколько не претендует на то, что есть культура приготовления польского борща, русского борща, белорусского, там, какого-нибудь там латышского. В этом смысле мы, опять же, как бы не туда ломаем копья. Второй момент заключается в том, что не идет речь ни о какой приватизации. Вот я сколько слушаю там, последние там, годы, да, разговоры о борще. Вот Украина хочет приватизировать борщ, чтобы никто больше его не
сейчас
готовил.
Сейчас ничего
вот
такого не произошло.
Полнейшая глупость, да. Никто даже не ставил такой вопрос.
Так, а вот подождите, я тогда не понимаю. Значит, а что меняется-то? Вот, ну, ЮНЕСКО говорит. Да, признали.
Правильно. Что, собственно, каким следствием, так сказать, это приведет решение? Ну, скажем так, в материальном мире никаким особым, так сказать, следствием не будет. То есть никто не скажет, не утвердит единый рецепт украинского борща, никто не скажет, что его нужно готовить только в Украине, мы как ели его и будем продолжать. Вот. Для чего это делается? Для очень простой причины, простой цели. Для того, чтобы сохранить культуру. А вот здесь вот давайте, так сказать, более подробно. Поскольку это нас, это очень тоже касается. Так вот, сохранение кулинарной культуры, на самом деле, это тоже часть нашей культуры, такая же, как мода, поэзия, литература.
Ну, конечно.
Кухня, она близка как бы множеству людей, еще неизвестно, что ближе, там, роман какой-нибудь Льва Толстого, да.
Едим мы
там,
все, каждый день, да. Несколько раз.
И да. В отличие от романов Толстого, да. Это любят все, да. Извините, да, да, при всем уважении.
Да, так вот, сохранить на самом деле память о кулинарном прошлом – это огромная задача. И мы ее, к сожалению, вот очень часто проваливаем. У нас есть прекрасные наши блюда, наши там какие-нибудь пряники, кулебяки, там пироги, да, господи, бефстроганов, да. Да, да, ну, замучаешься перечислять.
Да, кстати, если кто-то, если кто-то хочет почитать, тот Гелеровского надо почитать.
Про прошлое наших пряников, что их дарили там на именины, что их давали там нищим после церковных праздников, что дети учились по этим пряникам складывать буквы, поскольку там маленькие прянички были с буквами алфавита. Все это ушло, остался просто примитивный рецепт какого-нибудь там тульского пряника, который вот мы и знаем. Так вот, Украина в этом смысле показала простой и понятный пример. Как вот вместо вот этих сетований, да, и жалоб на то, что нас все не любят, да, и унижают, и там проявляют русофобию, и не хотят включать наши там пряники в список ЮНЕСКО, она показала простой путь, как можно действительно за несколько лет собрать все это наследие, проанализировать.
Ну, вот смотрите, его. Вот хорошо, теперь официально борщ, он украинский. Ну, то есть это часть украинской культуры. Давай, часть получается, признание такое. А если копать дальше, то есть откуда идет украинская культура, да, то мы делаем вывод, чей борщ?
Что вы имеете в виду?
Борщ?
Если вы
я имею в виду, что
сказать
культура-то у нас не сильно отличается. Да. Вот какой вопрос, понимаете?
Нет, конечно,
мы же об этом и говорим.
Не сильно отличается, но давайте говорить так. Есть там культура приготовления узбекского плова.
Вот у нас, кстати, про плов прямо сейчас.
И что, теперь плов не готовят, вот, скажем, в Азербайджане или там в Иране? Нет, ну, есть, так сказать, так это блюдо же и в Москве готовится.
Вот знаете, наши слушатели активно начинают комментировать. Во-первых, про плов есть такой вопрос. А ЮНЕСКО признал как культурное наследие, например, вот такое блюдо, как плов? Это во-первых. А вот Александр с Урала насколько пишет, а окрошка наша? Да. Точка. Восклицательный знак.
Да, абсолютно точно, окрошка наша.
Плов признан как культурное наследие нескольких среднеазиатских стран, Азербайджана, Ирана, вот наше, ну, бывшее государство СНГ, да, Советских Республик, да, назовем так, Средней Азии. Так что это тоже на самом деле зафиксировано.
Угу. Ну вот я все равно делаю, знаете, такой очень простой бытовой, наверное, вывод. От этого признания ничего
абсолютно
вообще не меняется. Мы
абсолютно
как ели, значит, все борщ, но
борщ,
так, будем, так и будем есть.
Совершенно верно.
И попробовал бы ЮНЕСКО это сделать, там, я не знаю, пару лет назад, да, они подмахнулись и сказали, что какой борщ, какая Украина, да, что, ну, даже рассматривать это не
вот,
будем.
Кстати, абсолютный тренд. Мы накануне это обсуждали с экспертами тоже, ну, естественно, все это сейчас обсуждают. Говорили, а вы что, ЮНЕСКО заняться больше нечем, простите?
Нет,
вот
пока нечем. Пока политически, Украина пока политически модная, вот поэтому
еще
все, что с ней связано, будет
что
вот
меня поразило в этой новости, я когда читала, что, значит, да, вот признали это, что это украинское блюдо, но при этом можно вот со всеми делиться, пожалуйста, готовьте, мы не жадны.
Спасибо,
что разрешили. Там было еще, знаете, борщ может быть, там перечисляется с чем, и меня так поразило словосочетание «борщ с рыбой». А вот что, у нас борщ с рыбой бывает? Мне кажется, это что-то уже совершенно другое какое-то блюдо. Ну, уха, это уже мы туда сейчас уйдем. Павел, а что, борщ с рыбой правда бывает?
Это называется буйобес
по-украински.
Да вы что? У меня жена из Саратовской области.
О, а я из Саратова, я ей привет передаю.
Рода Балашов. Да, и там,
знаю.
Так сказать, они готовили борщ с карасями. Прекрасное блюдо.
Интересно.
Так что это на самом деле борщ очень такое многозначное, да, многогранное.
Вот просто слушатели нам задают еще вопрос: борщ это обязательно со свеклой, а как же зеленый борщ?
Есть, конечно же, зеленый борщ, есть и борщ без свеклы. Например, в Ростовской области, в городе Азове, готовят борщ без свеклы, но с помидорами. Вот, и ничего, и прекрасно едят. Так что, ну, не говоря уже о том, что есть действительно борщ, и, скажем так, польский борщ, в котором, да, помидоров, простите, свеклы-то уж точно нет. Вот, так что
в продолжение украинской кухни и ЮНЕСКО. Вот еще один вопрос. А галушки, сало, вареники не являются наследием ЮНЕСКО?
Конечно, являются, наверное, и можно было бы, наверное, их...
Сейчас мы подкинули идею на следующие несколько там месяцев делопроизводства.
А вот сало, правда, а сало-то вот это чье?
Вы понимаете, мы немножко опять же вот уходим в сторону, ищем чье сало, кто первый придумал делать сало. Вот
не я надо сало искать.
Встречал еще в Италии, в древнеримских развалинах, которые делали. Вот. Поэтому вопрос же не в са, не в рецепте, а в культуре, которая связана с этим.
Вот знаете, вот к вопросу о культуре. Вот у меня прекрасное воспоминание о моем дедушке, которого, к сожалению, уже рядом со мной нет. Я была маленькая, он всегда ел черный хлеб с салом. Вот для меня это моя личная культура. В Саратове мы жили, вот мы вспоминали этот город
бабушка,
сегодня.
Кстати,
моя никак
тоже
не связано это с Украиной.
Только еще с чесночком она и манула.
Понимаете, в чем вопрос? Вот это я поднял его в связи с сохранением действительно этой культуры. Вот, к сожалению, действительно мы не предпринимаем никаких шагов. Вот смотрите, Украине понадобилось, ну вот там, я не знаю, 5, 7, 8, я не помню, когда они начали эту эпопею с борщом. Вот, задам модный вопрос, а что вы делали эти 8 лет? Да, сегодня, как часто спрашивают. А мы ничего не делали, мы жаловались на русофобию, на то, что нас не любят, вместо того, чтобы собирать вот это досье, привлекать специалистов, и тот же российский МИД мог бы выступить прекрасно локомотивом вот этого представления в ЮНЕСКО. Наших прекрасных пряников, пельменей, там, я не знаю, кулебяк и всего остального.
Ой, вот такой сложный, интересный вопрос. Павел, ну мы вас можем только поблагодарить за все разъяснения. Мне понятно, что борщ есть можно. Это вот самое главное вообще из этой истории, которая, мне кажется, нас всех волновала. Писатель истории кухни Павел Сютки был с нами на прямой связи. И вот нам еще пишут, это по поводу моего такого удивления, борща с рыбой, значит, слушатель. Да, на побережье Каспийского моря, вот не так давно там была, туркмены готовят плов из осетрины, поэтому борщ с рыбой, это нормально. Убедили. Не знаю, как вас зовут, не подписались, но хорошо. Буду искать рецепты.
Будем искать рецепты борща с рыбой. Необходимо совершенно.
Пауза и продолжаем.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Лето все-таки на дворе, поэтому...
Да, хочется.
Правда,
туда.
Правда, мы не в Италии.
Нет, мы не в Италии. Это же... Нет, у нас тоже пляжи есть, знаешь. Это тоже, вот, да, вот. Мы сейчас поговорим про пляжи в Италии. Вот там я была... Могу со всей, вот абсолютно со всей точностью сказать, что там есть одна проблема. То есть, по идее, пляжи являются как бы общедоступным государственным, скажем так, достоянием. Невозможно, еще пока не включенным в список ЮНЕСКО как культурное наследие. Вот. Но при том, что, по идее, все пляжи принадлежат как бы государству и людям, а они заполнены просто огромным количеством, там вот идешь, и как там получается вот эти вот, знаешь, во-первых, зонтики, во-вторых, там есть, значит, такие бывают кабинки как бы, или большие навесы с шезлонгами. Вот там, как правило, еще и ресторанчик. Все они различаются там по цвету, скажем, лежаков и, значит, навесов, и все они принадлежат разным людям, можно сказать, конторам, которые их сдают в аренду. Там цена сейчас вот, как пишут, поднялась, то есть там просто зонтик с лежаками, там что-то 20-30 евро, а если ты берешь большой такой, скажем так, на парочку людей, более, скажем так, державный, или, как любят говорить, VIP, это уже 75-90 евро. И есть компания такая образовалась в Италии, компания, в смысле, как движение, людей, которые говорят, слушайте, ну невозможно прийти на пляж просто позагорать, поотдыхать, потому что все заполнено вот этими платными, скажем так, лавочками. В буквальном и переносном смысле слова.
То есть либо плати, либо уходи.
Либо уходи, либо ты лежать как бы даже по сути не можешь. Некоторые особо ушлые владельцы пляжей, они прикрывают, в общем, доступ к своему пляжу. То есть ты не можешь туда пройти вообще никак, если ты не заплатил, скажем так, мзду. Вот. И люди говорят, что это нелегально, да. Это незаконно. У них должен, во-первых, они должны образовывать проход и ставить специальную табличку. Там доходит до драк, вот там, что вот эти активисты ходят по пляжам, пытаются найти, значит, эти таблички, что, значит, здесь беспроходный, бесплатный пляж, а табличек нету. И они, значит, начинают спорить с владельцами этих платных пляжей, и те начинают возмущаться, говорить им, что табличка у нас сейчас на чистке, в чистке находится. Угу, как, да, угу. Действительно, она так долго стояла. И вот, и, значит, доходит реально...
Табличка на чистке, друзья, это что такое вообще?
Абсолютно, да-да-да. Вот они, значит, это доходит чуть ли не до мордобоя. И действительно, это действительно так. То есть, если ты поедешь на пляж в Италии, ты практически не найдешь там дикий пляж. Там обязательно нужно... Вот, ну, точнее,
давай
дикий, я
будем
имею в виду.
Да. Вот ты же не сейчас в Италии. Ты там была уже все-таки достаточно, я так понимаю, давно. Вот давай узнаем, как сейчас. Русский гид в Неаполе. Анна Домашкевич с нами на связи. Анна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Анна, ну как там сейчас, значит...
С пляжами в Италии.
Пойти покупаться, позагорать.
Я вас сейчас смотрю и слушаю, и на самом деле вы все правильно говорите. Буквально вот вчера у нас случилась ситуация о том, что мы искали за девочками бесплатный пляж среди вот большого, огромного, скажем так, побережья, на котором просто усыпаны вот эти вот лиды, как они их называют, платных пляжей, вереница просто. И маленький, узенький такой проходик ведет к бесплатному пляжу. Знаете, что там творится на этом бесплатном пляже? Лучше туда не заходить. У меня двое детей. И, ну, правда, пляжи настолько грязные вот эти бесплатные, что, знаете, это вот нонсенс, да, стоит, не знаю, 2-3 рядом платных пляжа, за которые хотят энное количество денег, причем сумма возросла за последние годы, ну, наверное, раза в 2 реально, вот, потому что, ну, можно, да, цены называть?
Да, пожалуйста, конечно.
Потому что вот сейчас, например, в сезон, июль-август у нас считается высокий сезон, цены на один лежак стоят 10 евро.
Но сезон это только начинается, лет. Да, получается.
Это только начинается, да, вот сегодня второе число, да, с вчерашнего дня, получается, начался июль-август, это высокий сезон.
Да.
И вот 10 евро у нас лежак, 10 евро у нас зонтик и 10 евро у нас парковка.
Ага.
Вот приехать
это
10
евро, пожалуйста,
ребенком, да, за одно посещение. Это вот да? В
да,
день, да.
Да, на посещение. Mm-hmm. Причем самое интересное, если вы даже приезжаете туда на час, mm-hmm. то вам никто не дает прохода, то бишь вам могут дать скидки. У нас mm-hmm. предусмотрено, например, в нашем городе, да, в нашей деревне, скажем так, за, ну, скажем, провинция Неаполя, mm-hmm. предусмотрены скидки жителям города. Вот. Скидки небольшие, это 2 евро. То бишь я вместе с 10, я буду платить 8 евро. Но опять же, это особо роль не сыграет.
Ну да, а если каждый вот день, эти... простите, ну вот я живу, вот я сейчас представлю, что я живу в Италии. Ну хочу я каждый день ходить, я зачем туда приехал-то в конце концов, да? Хочу каждый день на пляж ходить, купаться.
Не, ну это, конечно, это очень дорого.
Это получается безумно дорого, да.
Да, и представляете, ну помимо этого вы приходите на бесплатный пляж, да, вы видите вот это все, извините за выражение, помойку, ну, стекла да. битые, и там, здесь. Не знаю, мусорные пакеты, которые стоят сбоку. Блин, а нафига я вообще сюда пришел? Я лучше развернусь, поеду домой, наберу себе ванную, блин, и пойду искупаюсь там. Ну, это правда нереально. Очень многие итальянцы просто берут бассейн, покупают вот эти бассейны, знаете,
не, ну, знаете, это вот мы тут это, и в Москве можем бассейн сейчас
организовать себе такой пляж, да.
Анна, ну вот...
Развернул себе пляж.
Один из наших слушателей прям снял вопрос с языка у меня. Я хотела спросить, вот все, кто сейчас, вы говорите, там толпа, значит, людей, это все туристы, а туристы откуда? И вот вопрос такой, а как поживает Италия без российских туристов?
Знаете, Италия без российских туристов живет, конечно, плохо. Скажем так, что у нас очень снизился поток туристов, особенно вот в последние два года, ну, не считая нашей замечательной пандемии, да, и вот с последними событиями. Вот, туристов очень мало, хотя на самом деле едут отовсюду. То бишь сейчас с окольными путями все равно приезжают. И из России приезжают, и через Турцию летят, и я знаю, что через Сталин они проезжают, поэтому туристы в любом случае едут. А народу много, не только туристов, сами итальянцы очень любят отдыхать.
Ну да, как раз я хотела спросить, это, наверное, местный еще так ажиотаж.
А вот китайцев стало больше или нет? Я так понимаю, что...
Нет, китайцев не стало больше.
В Москве их пока нет, давай... Простите при всем уважении, но вот мы все знаем, как иногда они шумят. Вот можно я так...
Я просто помню, что когда вот сколько раз я была в Италии, всякий раз, когда приезжаешь, например, в какую-нибудь Венецию или еще куда-нибудь, вот там обязательно же будет, вот, там же их очень много. Мне просто вот я что-то сижу и думаю, их вообще упускают. Им же, по-моему, запрещали в какой-то момент куда-либо путешествовать, собственно, сам Китай.
Да-да-да.
Сидите,
они
не
знают, честно говоря, как.
Мне просто интересно, возвращаются ли они вот в Италию или нет. Они же обожают Италию просто.
Да, на пляжах их нету. Италию? Ну, по крайней мере, я вот до сегодняшнего дня на пляже китайцев я не встречала.
Может
они,
быть,
наверное,
да.
в городе.
Нельзя,
они,
может быть, выезжать еще пока.
Честно говоря, вот не знаю. В городе есть какое-то количество. Единственное, что я вам не могу сказать, это приезжие китайцы именно из Китая. Ну, либо... Потому что я лично с ними не общаюсь.
Ой, Анна, у меня вот такой, знаете, немного дурацкий вопрос, заодно, может быть, для кого-то совет, но мало ли, а вдруг кому пригодится. У меня просто была в каком-то смысле схожая история когда-то в Испании, когда я отдыхала. Значит, тоже постоянно, ну, либо платишь бешеные деньги, а там еще какие-нибудь ветра у тебя, этот зонтик все равно все это сносит, как за что-то заплатил, непонятно. В общем, я как-то пошла гулять в ботанический сад. Из этого сада я вижу, ой, вон там, вон в далеке, значит, это пляж. Смотрю, людей мало. Думаю, прекрасно. А что? А там нудисты. Зато, понимаете, платите за что не надо. А вот такой вопрос, ну вот простите, очень нескромный. Но подобный пляж в Италии ведь тоже есть. А вы, случайно, не знаете, а как там дела обстоят?
Человека двое детей.
Нет, ну вряд ли. При всем уважении. Мало ли знакомые ходят.
Ну, по крайней мере, в обкруженной мной территории таких пляжей не наблюдают.
А вообще нет такой тенденции, но мне кажется, просто люди по-разному на самом деле к таким пляжам да, относятся. Нет ли там, может быть, роста вот таких пляжей? Или наоборот, до этого был какой-то пик, а все говорят, ну зачем нам этого на самом деле абсолютно не надо, неинтересно, и вообще давайте вот такое вот закрывать, не распространять.
А мне кажется, знаете, проблема в чем? Что просто не осталось вот лазеек вот маленьких, знаете, чтобы устраивать какие-то бесплатные пляжи. Они оккупировали всю территорию. Я вот знаю, что в Неаполе был один бесплатный пляж. Ну, у нас, в принципе, в Неаполе в самом центре нету пляжей. Там у нас там мостовые, набережные и так далее. Вот. Ну, не так далеко, скажем так, от центра, ближайший райончик, там был бесплатный пляж, так сейчас его закрыли и ограничили туда вход до 15 человек в сутки. То бишь, представляете, 15 человек на бесплатный
что
пляж.
Что такое 15 Всё. Человек?
А как они отбирают? То есть, кто первый пришел,
как это происходит?
Люди приходят в 6:30 утра.
Делают свои пляжи, выкупают территорию и все.
Обалдеть.
Ставят свои вот эти платные, скажем так, сервис свой платный.
Да. А как же привлекать туристов-то вот вообще в Италию тогда, если там
они
не
привлекают, вот. Они делают абонементы, они ставят абонементы на месяц, на два, они там выделяют вам какие-то скидки, чтобы вы купили там.
Не, русским туристам это не подойдет. Мы же понимаем, что вот когда будет можно, это, конечно, с русскими, мне кажется, не прокатит. Уж простите за такую прямолинейность, этот вариант.
Русским должна быть абонемент.
процентов итальянской территории, 80%, вот я буквально вчера слышала по телевизору, 80% занята вся частными пляжами. Угу. Осталось 20%. Ну что такое 20%? Тем более в Италии.
Но здесь вопрос к правительству, мне кажется, должен быть. Все-таки надо как-то с этим бороться, потому что если это государственная собственность, думаешь, да, что-то себе забирают?
Ну я думаю, иначе бы они...
А им это выгодно.
Вот,
у них выгодно. Инфляция растет, ага. У них 8% инфляции, они в шоке сами, что вообще в мире происходит.
Ну вот когда там выборы будут какие-нибудь, мне кажется, должны подсуетиться, чтобы как-то все-таки, знаете, жители понимали, что меняется и на что правительство в действительности влияет. Анна, мы вам только искренне по-доброму завидуем, что вы там сейчас в Италии и можете пойти. Найдите, пожалуйста, бесплатно пляж, все-таки по возможности с детьми как следует отдохните, покупайте за нас.
Вообще,
за нас тоже. Русский гид в Неаполе Анна Домашкевич была с нами на прямой связи. Выпуск новостей. Возвращаемся.